Раз, два, три. Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость, российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый день.
Добрый день, Юра.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это Казахстан и события вокруг него. Первый мой вопрос, Аркадий, почему Токаев позвал, пригласил войска ОДКБ? По тому, как развивались события, это было неочевидно. Он искал некое политическое решение, он убирал многих людей Назарбаева в первые дни протестов, он занял место главы Совета Безопасности, он говорил о новых выборах, и вдруг, значит, на улице террористы, террористы, засланные из-за границы, ОДКБ, спаси, Путин, спаси. Вот как бы это не совсем, ну, на мой взгляд, сочеталось с теми действиями, которые он совершал в первые дни этих протестов.
Ну, Юра, если позволите, я начну с конца, с ваших последних утверждений, чтобы не тратить время на уже повторение очевидностей. Только что он выступил со своим третьим обращением, вот буквально несколько минут назад, и коротко обрисовав ситуацию с этим, так сказать, беспорядком на улицах, в первую очередь, Алматы, потому что, в общем, эпицентр волнений был в Алмате, и еще, видимо, отчасти продолжается, он уже больше не говорил сейчас о иностранном вмешательстве, он больше не говорил о международных террористах, он говорил о террористах. Он сказал, что их было около 20 тысяч в Алма-Ате. Да, Токаев заявил, что действовали в Алма-Ате около 20 тысяч. Около 20 тысяч боевиков, действия которых координировались из единого командного центра. И он ни слова не сказал, что этот командный центр находится за рубежом, что это были иностранцы. Понимаете, да? То есть он сказал, не досказал, но тем не менее само по себе умолчание очень характерно. Он отказался от версии, которую он вынужден был поддерживать для обоснования приглашения войск ОДКБ, которое определяется условиями внешней агрессии. Так вот, он уже больше не поддерживает это, войска уже пришли, дело сделано, а теперь можно говорить правду, только правду, но не всю правду пока, видимо, да? А состоит правда в том, что эти 20 тысяч боевиков, они спустились не с неба, не десантированы из Афганистана, как вчера заявил Владимир Васильев, российский сенатор, бывший глава Дагестана и вообще генерал, так сказать. Хороший, кстати, человек, но нес вчера такую билиберду, что было стыдно слушать. А вот про афганцев, которые орудуют сейчас в Казахстане. Речь идет о том, что эти люди, так сказать, были сформированы и сидели где-то, так сказать, в нужных местах, в схронах на территории Казахстана, по-разному, да, и подчинялись или были курированы одним из руководителей КНБ. Скорее всего, речь идет о племяннике Назарбаева, генерале Самате Абише, который был уволен с поста первого заместителя главы КНБ. Вслед за этим был уволен и сам глава КНБ, казахский тяжеловес политический Карим Масинов, бывший премьер, бывший глава администрации, вступивший на должность главы КНБ, лично посажен туда Нурсултаном Назарбаевым через несколько дней после неожиданной смерти Ислама Каима в 2016 году. И сделано это было для обеспечения не просто безопасности Нурсултана Назарбаева, а для обеспечения нужного характера транзита будущего власти в Казахстане. Что, в общем-то, удачно и было проведено, как мы знаем. Да? Так вот, речь идет о том, что вот эти 20 тысяч, ну, будем, так сказать, брать там в кавычки, это слова Токаева, эти 20 тысяч боевиков – это структуры, которые были вброшены в действие, видимо, так сказать, тем самым командным центром, который сегодня будем тоже обозначать, так сказать, этим Саматом Абишем, главным силовиком в окружении Назарбаева, лично ему преданным. Да, этот человек, 43-летний, по-моему, генерал, он любимый племянник Назарбаева, это сын его младшего брата. Другой племянник Кайрат Сатыбалды, это долларовый миллиардер, тоже чрезвычайно влиятельный член, так сказать, команды семьи Назарбаева.
Аркадий, я вас извините, то есть, по сути, насколько я понял, вот то, что происходит там, по крайней мере, в какой-то степени, по вашим словам, по вашей оценке, это не, так сказать, реализация права на восстание, как сейчас модно говорить, повторять, это фактически, ну, грубо говоря, разборки двух кланов, двух, так сказать, соправителей. И вот я, кстати, прочитал вчера интервью с Акижаном Кожегельдиным, это один из лидеров, насколько я понимаю, оппозиции. Вот. И он вот не оперировал, скажем, формулой права на восстание. Он говорил, заговор силовиков против такая. Так это все-таки заговор кого-то против кого-то, так сказать, двух башен, или это все-таки реализация права на восстание?
Давайте говорить так. Значит, мы сейчас характеризуем процесс, который начался где-то в районе 2 января. Сегодня 7 января, правильно?
Да, да.
Так вот первые дни это была социально-экономическая, так сказать, акция протест Западного Казахстана, Атырау, Актау, Жаназене, главного нефтедобывающего региона Казахстана против брутального повышения цен на сжиженный газ в 2,5 раза, да? Что являлось просто подрывом вообще всей, так сказать, жизненной основы существования людей, потому что там 80% на сжиженном газе, всего автотранспорта. Это продолжалось несколько дней. Власти не очень сильно на это обращали внимание, так снисходительно посылали туда своих экономических, значит, представителей, министра энергетики, обещали все регулировать. Но, в общем, протест нарастал, потому что не очень последовательны были обещания. И потихоньку он захватил весь, как бы, хордовшнур по всему Казахстану, обхватил весь Казахстан, потому что он был сразу как бы мультиплицирован на общее, так сказать, существующее такое латентное недовольство власти Казахстана, повторяющиеся, так сказать, ошибки. И, в конце концов, еще это было, стало результатом того неудачного первого выступления, на мой взгляд, Токаева, который выступил очень вяло, обрушился с угрозами на казахскую молодежь, да, просто откровенные угрозы, да, не очень внятно объяснял, что он будет делать, даже экономические обещания были невнятные. И он постоянно опаздывал. Он постоянно опаздывал с принятием решений. 5 января он выступил уже с политическими обещаниями. Он тоже стал уже опаздывать. К этому моменту пожар уже полыхал по всему Казахстану. Тогда он, собственно говоря, и принял те меры, которые стали триггером нового этапа этого процесса. Он попытался избавиться от этого шизофренического двоевластия, уволив Назарбаева с поста председателя Совбеза, второго центра силы, а может даже и первого центра силы в Казахстане, потому что именно это сковывало его все действия, вот эта его вялость в качестве, так сказать, решатора проблем, да, разрешителя проблем, она и была объяснена вот этим вторым центром силы. И вот это и стало, повторяю, триггером, уволив Самата Абиша, вслед за Назарбаевым уволив Масимова, он обеспечил себе сильнейшего врага. И этот враг выступил. И вот теперь вот эти 20 тысяч, так сказать, вот сколько там этих спартанцев, 300 спартанцев, да, вот они выступили. И никакой речи об афганцах, никакой речи о международной кучке террористов нет. Есть версия, что вообще это криминалитет, который был курирован, так сказать, силовиками. Да? Кстати, отчасти нельзя относиться, отбрасывать эту версию, потому что та жестокость, та, так сказать, абсолютная бесшабашность приказов по уничтожению сегодня этих боевиков, отдаваемые Токаевым, может говорить о том, что их нужно уничтожать. Это был расходный материал.
Их как свидетелей.
Как свидетелей.
Они молчали.
Просто их нужно... Расходный материал был брошен. Да, вот, их нужно истребить. Это совершенно поразительное, кстати, вот эти все приказы. Просто да, сегодня его приказ был стрелять без предупреждения. Да? То есть это вообще нечто сногсшибательное в сегодняшних условиях. Это просто война, откровенная война с врагом, но внутренним.
Аркадий, такой вопрос. А где Назарбаев? Разные слухи, что он улетел. Где Назарбаев, говорю? Он, говорят, что он улетел то ли в Россию, то ли куда-то еще, то ли он молчит, он в стране, так сказать, то ли мятеж, то ли революция, то ли кто как скажет, так сказать, то ли спецоперация, провокация, а ну, формально говоря, так сказать, елбасы, то есть отец нации, ну вот отец как слово не говорит своей нации.
А кто такой сегодня? Кто сегодня такой Назарбаев?
Это памятник, это хороший вопрос. Это мой вопрос.
Это памятник, который в Талдыкургане, в частности, был уже веревками за шею сброшен с пьедестала. Кого, в принципе, меня, вот, честно говоря, по-бытовому, конечно, интересует, где Нурсултан Абишевич. Ну, старика немножко даже жалко, да? Но, по сути, сегодня это уже, что называется, нежизненный совершенно вопрос. Вопрос в другом. А Назарбаев – это всего лишь мем, обозначающий рухнувшуюся структуру отчасти власти в Казахстане, олигархического такого, так сказать, электорально-олигархической автократии, да, но остаются осколки этой системы. Те же племянники, те же олигархи, та же неимоверная собственность, да, мы теперь на долгие месяцы, а то и годы обеспечены скандалами, связанными с собственностью имени Назарбаев по всему миру. Разговор о Гульнаре Каримовой будут, так сказать, детским лепетом разборки и ареста и собственности за рубежом. Понимаете? Поэтому ну, сам Сен Назарбаев ну, объявится где-нибудь, если он физически...
А вы вот так перечислили через запятую, а Такаев в этот список не включается. В общем-то, он ведь тоже авторитарий. Он не такой белый и пушистый, так сказать, как...
Я не утверждаю, что он белый и пушистый. У него все-таки другая история. Ну, во-первых, он не белый и пушистый, он весьма решителен, и я в первые дни вообще говорил о политических яйцах, которые вдруг обнаружились, так сказать, у этого человека, да, брутальность его действий. В общем, сначала казалось недостаточно, а теперь он кажется сверх, так сказать, брутальный, да, вот по этим приказам, которые я цитировал, да. Но ведь он дитя Назарбаева, политический продукт Назарбаева, как называл себя один из других, так сказать, членов руководства назарбаевского времени, да, он продукт, и он в свое время проявил свою решительность еще 20 лет назад, когда он был премьер-министром Казахстана, так сказать, срезав на корню протест демократического, как бы якобы, характера во главе с Мухтаром Аблязовым, сегодняшним таким известным политиком оппозиционным, ну, сомнительного, так сказать, нравственного, морально-нравственного облика, скажем так, и Галымжан Жакиянов был тогда еще один бывший аким одной из областей Казахстана. Вот он тогда их фактически обнулил. Этот протест он обнулил, это сопротивление, эту оппозицию он обнулил. Это очень важный этап в истории современного Казахстана. И Такаев один из главных акторов был тогда.
Аркадий, ну вот понятно, что каждый народ, так сказать, чужой опыт примеряет на себя. Вот, были протесты в Беларуси. У белорусского протеста ну, были, скажем так, если не лидеры, то символы. Была Тихановская, был Бабарыка. У казахского как-то не просматриваются. Пусть даже символы, я не говорю лидеры. Ну вот известен, кому-то известен, скажем, тот же Мухтар Аблязов, кому-то известен Кожегельдин. Такой вот детский вопрос. Представим себе, что революция, восстание в Казахстане победила. Кто будет во главе? Кто-то из них или кто-то другой? Или ответ, кого народ изберет? Ну, мы же понимаем, что народ избирает из того, что есть. Вот я говорю, если в 20-м году в Беларуси, скажем, протест, восстание победили бы, понятно, что на первом месте оказалось бы или Тихановская, или Бабарыка. Или Тихановский. Ну, по крайней мере, вот можно назвать 2-3 фамилии. В Казахстане теперь.
Да, я давайте сначала все-таки начну с Беларуси, раз вы, так сказать, приводите пример. Сравним протесты Беларуси и Казахстане. Протест Беларуси, во всяком случае, уж точно последний, да, был рожден событиями предпрезидентскими и постпрезидентскими выборами августа 2020 года. Да? То есть это был политически обусловленный протест. Согласитесь? Нет никаких социально-экономических. А раз был политически обусловленный протест, значит, у него уже были очевидные политические лидеры. А кто это был? Это были те, кто претендовали, так сказать, хотели стать претендентами на президентский пост. Пусть даже, так сказать, маловероятными, да, но их уже упрятали в тюрьму предварительно, да, под вымышленными предлогами. Тоже Сергей Тихановский, тоже Виктор Бабарико, да. И потом Виктор Васильевич сильно ошибся, предложив, так сказать, Светлану Тихановскую, да, за что теперь, что называется, наверное, кусает локти. Но неважно, это была политическая подоплека. И сам по себе протест был политический, и не было брутального характера этого сопротивления. Там люди боялись тронуть друг друга, чтобы не обидеть. И на улицах выходили женщины, мужчины. Это была абсолютно равноправно гендерная, кстати, важная ситуация, характеристика. Не то в Казахстане. Подоплекой был социально-экономический взрыв, а не какие там президентские, протест против нарушений на фальсификации выборов или недопущения, так сказать, там, кандидатов на выборы. Да? Это был протест, который имел под собой очень похожие основания, такие же, ну, как, условно говоря, в Хабаровске, в России там где-нибудь. Да? Не было политических лозунгов. И даже в процессе этих демонстраций
Но они потом появились?
Нет, Юрий, нет. Единственный лозунг, который...
Пошел ты?
Это не политический лозунг. Это вот, так сказать, а пошел ты. Это что, политический лозунг, что ли, да? Это не политический лозунг, это значит надоел. Достали, да? А первые политические лозунги, они возникли тут же, как-то не были очень сильно распространены. Там выборы Мистакимов, это уже кто-то потом стал говорить. Выборы, они поначалу где-нибудь в Атырау звучали, в Актау, да, это западные города Казахстана. Да? Там этого не было. Сам характер протеста, и вот это тоже очень важно, он был мужской. Азия. Там женщинам нечего делать на улицах, когда мужики выясняют между собой отношения. Мужики, с одной стороны, на улице гражданские мужики, а с другой стороны мужики в погонах, ОМОНовцы. Так вот, казахи, ОМОНовцы в погонах, они сначала казахи, а потом они ОМОНовцы. Поэтому если они казахи, то они не могут не разделять претензии к несправедливости других казахов. И поэтому они вполне возможно могут брататься, разоружаться, потому что мы казахи, мы братья. Ты смотри, что это делает власть. Белоруссии, в России такого нет характера. Там, если ты власть, то ты человек, а если ты не власть, то ты козявка. Даже если ты русский или белорус.
А вот прогноз. Ну, в эти дни многим приходится корректировать свои прогнозы. Но вот в первые дни у кого-то складывалось впечатление, что силовые структуры беспомощны, что протест, повстание побеждает. А сейчас можно так сказать, что так и будет, что вслед за Назарбаевым рухнет и, так сказать, Токаев, что рухнет режим, как говорит тот же Авлязов, например. Так может произойти, по вашему прогнозу?
Нет, уже нет. Уже нет. Потому что опять посыл, Юрий, извините, неправильный, который вы их предложили. Протест, так сказать, там рухнул, силовики там, да. Я же повторяю, это были инспирированные частью системы выступление, так сказать, это выступление одного клана против другого клана. И с использованием, так сказать, расходного материала, а не казахов, которые вышли недовольны. Две разных, так сказать, социально-политический состав этих людей совершенно разный, да? Вышли, либо криминалитет вышел, который сидел, либо люди вышли на улицах. Это разные вещи. Первые, так сказать, даже не успели допротестовать. Токаев начал принимать политические решения. И все, и картина столкновения, картина противостояния изменилась кардинально. И тогда возникла ОДКБ. Понимаете? Когда Песков говорил, что все хорошо, мы надеемся, что казахи сами справятся с ситуацией, просьба о помощи не было, это была характеристика того первого протеста. Понимаете, да?
Когда люди... Иными словами, по вашим словам, ну, дело в том, что в мире бывают как бы немирные революции, бывают восстания, вооруженные восстания, и люди берут, так сказать, там Зимний дворец или еще что-нибудь, президентский дворец. Вот вашим словам, это не то, это не так. Это не то, что вот мирный протест перерос в вооруженный. вооруженным, скажем так, вооруженными делами занимались другие люди, совсем не протестующие.
Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Это не то. И, что называется, разные яйца. Это не те же яйца в профиль. Понимаете? Угу.
Аркадий, а еще у меня вот такой вопрос по поводу вот того, тех событий, которые сейчас происходят. Значит, у ДКБ войска там 3,5 или 5 тысяч, там 300 белорусов. Вот буквально сегодня Киргизстан пошлет какой-то символический контингент. А что это будет означать для будущего Такая? Ну, вот есть исторические прецеденты как бы советского образца, там, условно говоря, Будапешт 56-го года, пришли советские войска, расстреляли восстание, и потом уже, так сказать, венгерские власти были на коротком поводке у Кремля. Но если взять более глубокую историю, например, тот же Будапешт 1848 года, революции, так сказать, весны народов, то царь Николай послал войска, задавил, так сказать, потопили в крови. Вот, император австрийский сказал спасибо, а через несколько лет ударил в спину России во время Крымской войны и сказал, что, а чем мы вам обязаны. И тогда в Петербурге, кстати, матерились. Ими дураки, дураками были, зачем им помогли. Такая будет похож скорее на Кадера или на Франца Иосифа. Он может, так сказать, ну да, я пригласил, ну да, пришли. Как пришли, так и ушли. А главное буду я, а не Путин тут.
Очень хороший экскурс в истории, мне очень нравится. Но он не дотягивает, мне кажется, по характеристике, так сказать, современного состояния дел. Там, понимаете, мы же все еще в империи живем. В одной и той же империи. Она просто еще не доразвалилась и будет разваливаться еще на глазах наших внуков, да? Поэтому то, что сейчас делает Москва, ну, прям скажем, это Москва же все делает, да, и даже несмотря на то, что Пашинян об этом по должности вынужден был заявить, премьер-министр Армении, да, что вызвало бучу, кстати говоря, в Ереване, очень забавное, но неважно. Так это делала Москва как центр империи, как метрополия. Метрополия, которая отвечает за происходящее или считает себя необходимым отвечать за происходящее на всем пространстве. Поэтому неважно, будет Такаев или будет Макаев в Казахстане, эта страна, по мнению бывшей метрополии, должна сохранять свою верность, привязанность орбите российского влияния. На первый взгляд, на первое время, да, он может оказаться кадром. Ну, так, прибегая к вашим сравнениям, да. Но потом, когда войска должны будут выведены, а они должны будут выведены, очевидно, это совсем не Афганистан. Хотя я и, так сказать, писал тут день-два назад, что дежавю, в общем, очевидное, по формулировкам обосновавшим этот вот. Это долго не может продолжаться, потому что казахи это долго не потерпят. Это Азия, да, так сказать. Тут, в общем, другой расклад. Русские и казахи. Почему не ввели тогда ОДКБ в Киргизию? Потому что тогда Николай Бардюжа объяснил Владимиру Владимировичу Путину, что, в общем, это кровь. Как только первый выстрел в сторону русских, со стороны там киргизов и узбеков, в Аше, все, Катавасия, кровь, и прощай, так сказать. Да? Вот. Здесь, в общем, перспективе такое исключать нельзя, поэтому будет очень аккуратно, должны будут очень аккуратно, так сказать, введены вот в реализацию целеполагания охраны государственных объектов, инфраструктур, но это ненадолго. Но, тем не менее, глубокая цель этого ввода – показать, что Казахстан должен остаться в орбите российского влияния, что это зона интересов России, и я вернусь. Да, и так, казахское руководство должно понять, что нельзя ориентироваться на вот такие близкие отношения с, там, с другими центрами силы, с Америкой и так далее. И тут мы вспоминаем одно из положений договора, предложенного Кремлем Западу. Да? НАТО не должно иметь никакого военного сотрудничества со странами бывшего Советского Союза, не входящими сегодня в НАТО. Это относится и к Казахстану. Понятно, да? То есть должны знать свое место, как бы, да, так сказать. Вот это должно быть одним из следствий ввода войск. Ребята, если что, то мы уже теперь показали вам, что мы вмешались.
Но это не совсем равно статусу чистым, полной марионетки. В принципе, так, да, и при Назарбаеве было.
А и не надо. Зачем это надо? Нет, это... Вы сейчас, так сказать, хотите немножко транслировать ситуацию, так сказать, на белорусское обстоятельство. Нет, там другие обстоятельства. Беларусь – это член Союза российского, белорусского, так это воспринимается. Это почти что русский мир, это славянское братство. А здесь все-таки другая, это, грубо скажем, Орда. Да? Орда-Казе, как называется один главный сайт Казахстана, интернет-сайт.
Ясно, понятно. Спасибо большое, Аркадий. Спасибо. А наши зрители могут и дальше следить за тем, как будут развиваться события и в Казахстане, и в Беларуси на канале «Свобода премиум». Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Вы глядите и слухаете канал «Свобода премиум». С Праги вас вітає Сергія Бламійка. Чаму Путін дазваляе сабе рэваншысцкія заявы пра падзелены народ і гістарычныя расійскія тэрыторыі? Ці шчыра ў Крамлі вераць, што беларусаў і ўкраінцаў не існуе, як і іх моваў? Да чаго прывядзе беларуска-расійская інтэграцыя? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым галоўным рэдактарам чэшскай газеты «Лідовы новіны» і дырэктарам расійскай службы «Радыё Свабода», кінадакументалістам і палітычным аглядальнікам Яфімам Фіштейнам. Добрый дзень, Яфім!
Добрый день, Сергей.
Вы родились в Киеве, и с детства знаете, кто такие украинцы. Поэтому первый вопрос вам такой. Русские и украинцы – это один народ?
Ни в коем случае. Вообще попытка делить по этнической какой-то общей черте нации, народы – это... явный 19 век. Это какие-то отголоски времен, когда само понятие «нация» зарождалось именно в том качестве, каком это понятие сформулировали немецкие романтики. В 20 веке стало совершенно очевидно, что нации делятся не по этническому своему происхождению, общему или различному, это вторично, а по своим политическим ориентациям, по своей политической лояльности. Собственно, понятие «нация» сейчас практически как одно слово не существует. Обычно задают дополнительный вопрос. Вы имеете в виду этническое происхождение или политическую нацию? Что совершенно разные вещи. Ну, приведу пример. Нации в современной Европе, о мире я пока сейчас не говорю, но и в мире тоже та же картина. Нации общего происхождения, таких народов в Европе много. И никто их не объединяет под одну крышу. Ну, скажем, германоязычные народы Европы. Сюда входят и швейцарцы, и австрийцы, и немцы. И только Гитлер в последний раз в прошлом веке попытался продвигать теорию о том, что раз они общего происхождения, значит, они должны быть политически объединены в одно государственное образование. Это нелепость полная, и он даже сам не довел до конца, не включив, скажем, швейцарцев в свой Третий Рейх. Так вот, Путин пытается внушить нам, что история второй половины 20 века в Европе не заслуживает ни признания, ни осмысления ее содержания, что так оно и есть, как было задумано немецкими романтиками в 19-м и как было реализовано Гитлером в 20 веке. Но это ерунда. Это видно на примерах всех, почти всех народов Европы. Они не делятся по признаку этнической общности. И я вам приведу пример страны, в которой я сейчас живу, это Чехия, это бывшая Чехословакия, это, естественно, как бы политическое образование на основе двух народов одного общего происхождения. В Европе, пожалуй, даже включая германоязычные народы, нет второго такого объединения по близости, этно-языковой близости. И Словакия, и Чехия – это с точки зрения языка, это западноевропейские славяне, так называемые. Эта категория включает еще и Польшу, и Хорватию со Словенией, но это не важно, я сейчас говорю об этих. Но когда эти два народа поняли, что они достаточно цивилизованы и развиты для того, чтобы попытаться жить отдельно, не возникло никакой гражданской войны, и на стороне Чехии не возникло вообще ни одного сумасбродного или полностью сумасшедшего политика, который бы утверждал, но мы же из одного корня, да, замечательно, Чехия и Словакия настолько близки, что они понимают друг друга, как говорится, с полуслова. И всегда здесь было равенство этих двух языков. Президент мог быть словаком или чехом. Это зависело только от того, как он хочет говорить. Он говорил, как правило, по-словацки, если он был, скажем, если звали его Гусак, или он говорил по-словацки, если звали его Дубчик. С другой стороны, последующие президенты могли говорить по-чешски или по-словацки. Это никого не волнует. В армии офицер отдавал приказ по-словацки или по-чешски, солдаты его понимали. Так вот, даже такая степень близости не дала основания никакому, я прошу прощения за грубое слово, никакому идиоту требовать единства и государственного. И только сейчас Путин пытается доказать, что раз восточнославянские народы происходят из одного корня, кстати, из того же, что и западнославянские, тут разница, как говорится, в 500 километров может быть, то значит, им суждено быть в одном государственном образовании. Это бред собачий, которому нужно как к бреду относиться и украинцам, и белорусам, кстати. Они в такой же степени составная часть, скажем так, славянской Европы или Европы вообще, как и поляки соседние, как и чехи, как и словаки, как и украинцы и так далее. То есть здесь говорить о единстве происхождения как обоснование для общего государства – это дикость. Это дикость, это доказательство полной нецивилизованности, которая, кстати, опровергнута не теоретиками. Не теоретиками. Она опровергнута всей практикой. Расхождение, разрыв государственного единства между словаками и чехами, как и раньше, между сербами и хорватами, как и между другими, между германскими какими-то княжествами, где какое-то мельчайшее княжество, там типа Лихтенштейна, могло удержаться, Люксембург мог остаться, хотя отнести к ним эту предпосылку, мы же из одного корня. Ну и что? Ну и что мы из одного корня? Но мы как ветви дерева разошлись давным-давно в сторону. И никого это не смущает. И нынешнее, я бы сказал, просто братское соседство чехов и словаков не основание для их единства государственного. Вот это важно понять. Это не основание. Это просто хороший фактор в пользу добрососедства. Хорошего добрососедства. Вот и все. И белорусы, я уверен, немножко все-таки не понаслышке, зная о ментальности этого народа, я уверен, что они были бы счастливы относиться по-добрососедски к соседнему русскому народу, к российскому части, к российской части населения Российской Федерации. А почему бы нет? Только бы, как говорится, нас оставили в покое, только бы дали развиваться по-своему. А может, у нас мысли поинтереснее? А может, у нас в практике есть какие-то модернизационные приемы, которых нет у вас? А почему же им не развиваться отдельно? То есть все остальное – это очень негативная, я бы сказал, пошлая романтика гердеровского типа, немецких романтиков XIX века, и ничего более.
Ефим, вы знаете, я знаю, что Путин уже несколько лет упорно повторяет, что Украина и другие бывшие советские республики несправедливо получили большие куски исторической российской территории. Кстати, это заявление отрицает единство народа. Если один народ, то почему все-таки российская земля оказалась у каких-то украинцев? Само по себе это звучит дико. Но главное тут вот что. Ведь почти у всех стран в Европе могут найтись территориальные претензии к соседям, к друг другу, потому что история была сложная, и границы постоянно менялись. И в этом смысл европейской системы безопасности после Второй мировой войны, признание нерушимости границ. Как вы считаете, Путин и его окружение понимают, что отчасти повторяют реваншистскую риторику, одного известного немца 30-х годов прошлого столетия.
Сергей, я уверен, что понимают. Но понимать и действовать – это все-таки разные вещи. Они понимают, но их понимание задавлено все-таки великодержавной ментальностью. Здесь надо четко понимать, что эта великодержавная ментальность, она не связана только лишь с какими-то территориальными претензиями или территориальными завоеваниями. Это такая ментальность, которая, к сожалению, мне приходится это говорить, поскольку я желал бы русскому народу скорейшего избавления от этого убогого представления. А представление заключается в том, что величие человека, значимость человека в истории, в мире, в своем окружении зависит от величия его государства. Это убеждение в последний раз, скорее всего, разделялось, может быть, немцами в годы гитлеризма, но сегодня говорить о том, что человек — это есть производное, вторичное от величия, роли и значения его государства — это дикость, это элемент варварства. И Путин не может не понимать, но вести себя по-другому. Его заставляет вот именно эта особенность российского менталитета. То есть стремление сделать человека бесплатным придатком государству. И этот человек рожден и воспитан в представлении, что «что бы я значил? Я, Иванов, Петров, Сидоров, это же блоха, это мелочь, которую можно и не заметить, мелкая тварь дрожащая. А государство — это все. И я велик со своим государством». Ну, ни один француз, ни один британец, ни один другой европеец так не думает. Он не представляет себе, зная всю историю величия своего государства, ну разве Британия, на территории которой никогда не заходило солнце, повелительница морей и океанов. Разве Британия не была великой? Была. Ну, какой-нибудь там Джон Смит сегодняшний, он что, велик из-за того, что при королеве Виктории Британия была, достигла пика своего развития? Да нет, разумеется. Он выводит свое величие прежде всего. И это не теория, это опять же в практике. Вот он работает, может, слесарем или черт знает чем, а может быть, ученым Британской академии наук, и все-таки он свое величие производит не от величия своего государства, а от своего собственного значимости, своей собственной. Хорош он как академик или плох, хорош он как писатель или плох. И мне кажется, что лучшим писателем современной Великобритании, в общем-то, плевать на то, их книги не раскупаются из-за того, что они прямые потомки там викторианского величия. Нет. Они раскупаются в зависимости от того, хороши они или плохи. Так вот, это уходит глубоко корнями в человеческое сознание. Если это сознание поворочено так, повернуто, так, что человек считает себя мелкой букашкой на склоне гигантской горы, которая представляет собой Россия, значит, все, он в этом смысле обречен. И даже понимая, но все-таки, ведь ментальность же на другом уровне человеческого сознания, она связана с эмоциями человека, со складом эмоциональным. Так вот, если он все-таки продолжает считать, что он всего лишь мелкий винтик в этой гигантской машине замечательной, то и он будет осужден, расположен к тому, чтобы видеть весь мир в геополитических терминах. Большая у нас страна или маленькая, обижена она каким-то соседом дерзким или наоборот. Понимаете, это называется вообще-то в психиатрии комплекс. Это есть комплекс недостаточности какой-то, неполноценности, комплекс неполноценности. И вот этими комплексами весьма страдает население Российской Федерации. И, кстати, руководство, оно не другое. Оно из себя судит не потому, скажем, какие у нее достижения в науке, культуре, а потому, сколько она смогла захватить, или наоборот, сколько территорий она смогла отстоять. Вот ее главный критерий. И Путин, и его окружение, наверняка, все выспренные рассуждения заканчивают этой фразой или этой мыслью. Да, господа, вот у нас было еще на Запад 1000 километров вся Украина, а потом была и сфера влияния и так далее. А мы, или вернее не мы, а Горбачев с Ельцином, растеряли, давайте восстанавливать. Вот к этому сводятся все самые выстроенные рассуждения Путина. Он живет в этих категориях, он не знает других категорий, поэтому, в общем-то, Путину плевать там, развивается ли космическая наука сейчас хорошо или плохо, и все другие, развивается ли российская медицина хорошо или плохо, да и все другое в культуре, что происходит. Вот его главный помысел – это восстановить утраченное величие. Причем именно в этих категориях, мистических категориях величия, потому что величие, разумеется, и мне тут не нужно объяснять белорусам это, не измеряется километрами государственной территории, а измеряется достижениями человеческой мысли и человеческой этики, несомненно. Вот когда там Россия могла гордиться великими философами, это работало на величие России в современном понимании. А когда гордится только полководцами, и у нее есть только два друга, это армия и флот, по российскому определению, то тогда, конечно, очень сложно доказывать свое право на величие в современном мире. Очень сложно. Потому что получается так, что вокруг нее сплошные, хотя и мелкота, хотя и там шавки из подворотни, как ей кажется, но зато они все разделяют одно убеждение. А она в этом смысле изолирована, она довольно одинока. Да и даже близость и сотрудничество с Китаем у нее этого комплекса неполноценности не залечивают. Не залечивают, потому что они понимают, сегодня Китай друг, но только с одной задней мыслью, чтобы завтра эту территорию захапать, присвоить. Так вот, так жить крайне сложно, крайне сложно. Это не те категории, которыми человечество сейчас измеряет свое какое-то продвижение в будущее, прогресс.
А понимают ли современную российскую верхушку на Западе? Вот как вы считаете, была ли правильная, например, реакция Запада на ультиматум России о письменных гарантиях безопасности? Некоторые аналитики теперь утверждают, что сначала нужно было потребовать отвода российских войск от границы с Украиной, а потом начинать переговоры. Тем не менее, даты назначены. И вот уже и Байден 28 декабря заявил, что не исключает возможности новой встречи с Путиным.
Вы знаете, Сергей, тут вы касаетесь крайне болезненной темы. Крайне болезненной темы. Но если уж вы спрашиваете, я выскажу свое мнение. Все нынешнее российское упрямство, несговорчивость, попытка поставить Запад как бы на свое место, здесь в кавычках, все они связаны не с внутренней силой России. Все они в значительной степени или полностью связаны с наблюдающейся слабостью Запада. Это надо просто ясно сказать и ясно признать. Байден никакой мыслитель и слабый очень политик. Иметь дело с таким политиком, тому, для кого морально все, что выгодно для нас, это слова Ленина. Он сказал, морально все, что служит делу рабочего класса. Так он это формулировал. А нынешний Ленин, Путин бы сказал, морально все, что служит величию Российской империи. Он бы, я думаю, этого слова не постеснялся. Так вот, при таком подходе к морали, разумеется, радость иметь дело со слабым противником, используя все неэтические, все недипломатичные и прочие формы диалога или формы общения. Запад ведет себя крайне слабо. И эта слабость – это как самострел на войне. Запад сам причинил себе эту слабость, отказавшись от большей части тех этических положений, которые в прошлом определяли его именно силу. Он отказался вообще от принципа моральной правоты и моральной силы, подвергнув все сомнению. И в результате он привел на свет целую плеяду мелких и мельчайших правителей, которые не в состоянии вести с наглецом диалог равноценный. Последний правитель такого типа, это были типа Рейган, это была даже Тэтчер, у которой за спиной уже не было империи, она развалилась, и все-таки была моральная правота. И это так долго внушали Западу, что моральная правота есть понятие устаревшее прошлого, позапрошлого веков, сейчас не годится говорить, сейчас все по-своему правы. И что такое моральная правота, когда мы сами не знаем, для чего и для какого проекта будущего мы существуем. Вот такой Запад, когда приходит к столу переговоров, он дает все шансы шулерскому представителю другой стороны, стороны авторитарной, и представитель режима авторитарного дает все шансы на выигрыш. Не на поле боя, может быть, но на поле дипломатических переговоров. Это уж точно. Вот в чем проблема Запада. Все остальное прилагается. Конечно, если бы нынешний Байден имел силу Рональда Рейгана и уверенность в своей правоте, это страшная штука, она побеждает в войнах. Если человек чувствует себя правым, он готов отдать и взять жизнь. Это страшная сила. А эту силу постепенно подтачивали, пока не разрушили очень многие нынешние течения философско-политические на Западе. Так вот, приходит к столу переговоров человек, который принципиально с самого начала, с порога, не уверен в своей правоте. Он скорее готов признать правоту противоположной стороны. То есть он уже не с позиции силы приходит. И так с таким человеком легко играть. И в этом слабость Запада. Разумеется, он мог сказать, ну, начнем с чистого стола, давайте вы войска от границы отводите, давайте вы перестаете играть роль метрополии в колонизаторских отношениях с Белоруссией, которую сейчас Россия считает просто своим, скажем так, полем предстоящего боя, да, то есть со всеми рисками, которые вытекают из такой позиции, стратегической позиции России для белорусов. Это же риск стать жертвой, первой причем жертвой конфликта. Так вот, если бы Запад предъявил подобно нынешнему списку требований к России, они бы не касались только военной ситуации на этом поле, они бы касались всего другого, всей лжи, которую Путин продвигает. Вот я последнее интервью Путина, любопытно там было с американским известным журналистом, когда он ему говорит, ну мы же референдум провели в Крыму, речь шла о Крыме. И американский журналист не нашелся, что сказать. А ведь мог бы сказать много, он мог бы сказать, простите, но международное право не признает референдума, который проходит в ситуации оккупации, когда сначала страна оккупирована, причем не какими-то там внутренними, а зелеными человечками, просто российскими войсками. Сначала оккупирована, а потом референдум. Это что? Это разве дипломатическая академия, чтобы в такие игры играть? Американский журналист мог сказать, простите, немцы вошли в Австрию, а буквально через пару дней устроили референдум, по которому 99,9% проголосовали за аншлюс. Приняло международное сообщество такой тип референдума? Не приняло. Сказало, что нельзя сначала оккупировать, а потом проводить референдумы. Потому что получается, что все австрийские жители, как один человек, да, голосовали за аншлюс, в том числе австрийские евреи, хорваты, словенцы и прочие меньшинства. Они что, голосовали за аншлюс? Это же бред собачий, в это никто поверить не может. Но Путину этот американский журналист ничего такого не сказал, потому что ему в голову не приходит, что такие референдумы просто по международному праву признаются недействительными, несостоявшимися, нулевыми, да? Они аннулируются просто с самого начала. И тогда можно вести разговор, при каких условиях и при каком международном наблюдении можно проводить подобные референдумы. И уж во всяком случае. А ведь речь идет о конкретных землях, сейчас скажем, о Восточной Украине. Они говорят, мы проведем референдум. Российские войска будут оставаться там. А украинцы, изгнанные с этих земель, они не получат доступа на референдум. Так что же это за волеизъявление? Да такое, путинское. Но это надо... Понимаете, надо иметь внутреннюю силу и уверенность в своей правоте, чтобы сразу дать по рукам. И сказать, господин президент, вы врете. Вы ведете себя, как Гитлер в Австрии. Аншлюс не признан никем. И не был признан, кстати, тогда уже. Ну, короче, повторяю, сознание собственной правоты. А на лице этого американского журналиста я видел готовность признать правоту Путина. У него же своя правота. Он же тоже не хочет, чтобы что? Надо додумать мысль, чтобы что? Чтобы Россию оккупировали какие-то там белорусы, украинцы? да никто ее не собирается оккупировать, как говорит, своего добра хватает. Зачем? А вот боятся домыслить это, что Россию вообще никто после монголов не оккупировал, а претензии к монголам тоже смешны, да, сейчас. Ну, короче, вот проблема Запада, его слабость при любых переговорах с Россией и вообще при любом политическом действии по отношению к России. А надо было бы, чтобы на месте этой слабости была сила. Но так, сила же не приговорами какими-то и ворожбой. Сила, она то ли есть, то ли ее нету. И в этом можно винить только Запад.
Ну вот еще вопрос о Беларуси. Вы вспоминали сейчас отношение Путина к Беларуси. Действительно, у Путина к Беларуси нет территориальных претензий, потому что он, видимо, считает всю Беларусь исторической российской территорией. Ну вот, политологи сегодня высказывают разные мнения о возможном аншлюсе Беларуси. Одни говорят, что России это не нужно, достаточно военного сотрудничества и контроля над экономикой, а другие считают, что аншлюс нужен, будет и произойдет ближе к 2024 году. Что вы думаете об этом? Чем закончится и так называемая интеграция Беларуси и России?
Я сначала напомню о том, что и Советский Союз признавал как бы независимость Беларуси и других союзных республик. А на бумаге она была, эта независимость. На бумаге была автономия полная, и даже в случае Беларуси и Украины, и даже государственное представительство на уровне Организации Объединенных Наций. Но это же была чистая фикция. И вот работать с Западом на основании фикций, фиктивных устройств, это милое дело. Это придумал Сталин, а может быть и до него. Цари давали какую-то там автономию. Сейчас мне не хочется переходить на исторические вопросы. Но это была фикция. Никакой независимости у Беларуси не было. Вот это идеал Путина, и к этому он стремится. Это будет на бумаге по-прежнему две республики. Может быть, он несколько снизит уровень автономности. Может быть, назначаться будут каким-то образом президенты из Москвы. Они сейчас, в принципе, могли бы назначаться уже. Нельзя считать Лукашенко самостоятельным правителем. Так вот, Кремль сделает все для того, чтобы были гарантии не отсоединения Беларуси. Если у него эти гарантии будут, ему совершенно все равно, как это будет называться. Союз братских народов, союз республик, там, я не знаю, двуединство славянских народов или триединство. Ну, одним словом, все механизмы политические будут свидетельствовать о полной зависимости, а названия их будут как бы свидетельствовать о некой автономии, об уровне автономии. Ему не нужно, Путину, называть это сейчас просто Русской Федерацией. Ему это просто ни к чему совершенно. Наоборот, создание фиктивного двуединого государства ему очень важно. Это же он хотел бы сделать и с Украиной. Там тоже, даже если бы ему удалось Украину под себя подмять, то он все равно оставил бы фикцию некой бумажной независимости, при том, что она никак не подкреплялась бы реальными механизмами политическими, выборными механизмами, приходом своих лидеров и прочее, прочее. Все это сейчас Путин уже рисковать не будет, игрой в демократии он рисковать не будет. Беларусь Путин на самом серьезе полном считает тоже территорией России, исторической территорией России, хотя кто там и кто ему вообще дает право так полагать? Беларусь какими-то частями всегда была составной частью Запада. И тут сейчас взвешивать, как, в какой степени, это все равно, что по отношению к Украине взвешивать, где кончается Западное, где начинается Восточное и прочее, прочее. Есть такое государство, у нее есть такие признанные границы. Вот все, что сейчас интересует международное сообщество, интересует признанные границы государств. Потому что это просто гарантия мира. И все. Это всего лишь гарантия мира. Это не гарантия счастья, благополучия, расцвета и так далее, но гарантия мира. Потому что как только мы говорим, что границы могут быть пересмотрены, они не признаны, то это гарантирована война через какой-то промежуток времени, как правило, недолгий. Это гарантирована война, потому что, как вы совершенно правильно сказали, Сергей, вся Европа – это искусственная граница, всего лишь искусственная. Ну и что? Ну и что? Эти искусственные границы, если их не признать, могут меняться. Поэтому все апелляции, все эти заклинания, что здесь была когда-то Россия, ничего ровным счетом не значит. Да, когда-то, может быть, была Россия, а когда-то, может быть, в России была Монголия. Ну и что? Что это с точки зрения нынешнего мира? Не более, чем история. А нынешнее состояние таково, что есть украинская граница, она международно признана. И говорить о том, что она несправедлива, потому что где-то живет какой-то русский, это значит начинать войну, по большому счету, потому что все несправедливо. Граница – это не о справедливости, это не принцип справедливости в этом мире. Потому что всегда посреди какого-то образования есть другие поменьше. И вся Россия состоит, как, в принципе, из чуди, чухуни и прочих мелких образований. Мы никогда, дробление это никогда не может закончиться. Поэтому Беларусь, одним словом, не Россия, потому что это государство, признанное международным сообществом. Вот и все. И здесь неправильно ставить вопрос так, а может быть, через 100 лет будет на ее месте другое. Может быть, а может быть и нет. Понимаете, здесь вопрос никогда не решен окончательно, но всегда висит угроза войны.
Дякую, Ефим, за гутарку.
Спасибо и вам.
На сувязі були головний редактор чеської газети «Людові новини» і були директор російської служби «Радіо Свобода», кінодокументаліст і політичний оглядальник Яфім Фіштейн. У Празі для вас працював Сергій Обламійко. Підписуйтеся на наш канал, коли у вас є така можливість.
Спить над лесом.